12.04 в Москве. У микрофона Алексей Осин. Продолжаем наш информационный эфир. Комитет национальной безопасности Казахстана отчитался от задержания гражданина страны, который предположительно работал на иностранную разведку. Сообщается, что он готовил покушение на президента Касыма Жомарта Токаева и высокопоставленных чиновников, а также теракты против сотрудников силовых структур. Кроме того, его подозревают в распространении русофобии через соцсети. Антирусские настроения в Казахстане в последние годы усилились. Что является причиной и источником? Внутренние проблемы или стороннее вмешательство? Обсудим это с Маратом Башировым, автором телеграм-канала «Политджойстик», политологом. Марат Фаатович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем вот с этого задержания. Это эхо событий, которые произошли в начале этого года.
Ну да, абсолютно точно это связанное событие, потому что и когда происходили вот эти невероятные по масштабам волнения с применением огнестрельного оружия, уже было понятно, что кто-то координирует, кто-то завез это оружие, кто-то подогрел эту ситуацию с точки зрения повышения цен газ на сжиженный газ, который используется в автомобилях, которые ездят по дорогам Казахстана. И очевидно, после того, как произошло вмешательство сил АДКБ, было обращение президента Токаева, и, соответственно, были введены войска России, насколько я помню, Армении и Белоруссии. Волнения были прекращены, причем надо отметить, что силы АДКБ не участвовали в полицейских операциях, а только защищали стратегические объекты на территории Казахстана. Но вот этот вопрос, кто все-таки это организовал, он остался пока за скобками. Очевидно, силовики Казахстана как раз сейчас находятся в такой активной фазе выявления и организаторов, и те, кто действует по их поручению на территории Казахстана. Хотя, конечно, информация крайне тревожная. Снайпер, я, в общем, посмотрел на это оружие, которое было изъято. Это, ну, это серьезно, то есть это можно прожать, значит, где-то с километров двух цель.
Ну, другое дело, что обычно оценки самих властей Казахстана и тех, кто рассматривает ситуацию в стране, вот про масштабы, про тех, кто принимал участие в беспорядках, они сильно разнятся. Может быть, из этого ряда и вот эта винтовка. Там, кстати, были еще и наркотики, и деньги. В общем, все это тоже нашли. И вот тот самый задержанный, как сообщается, уже дает признательные показания. Ну, то есть, одно дело, это попытка силовых структур показать себя, отчитаться о чем-то, или это действительно вырывается наружу то, что действительно есть в Казахстане?
Вы знаете, обычная практика спецслужб и те, кто стоят над ними, это высшие политические руководители. Конечно, не раскрывать всю информацию. Если они решились на публикование и видеозадержание, и оружие, это, очевидно, сигнал о том, что, как это часто говорится, значит, партнеры, западные партнеры, да, в общем, в кавычках.
Не сидят сложа руки, да?
Да, но мы все видим. То есть мы у вас, что называется, на хвосте, и мы раскроем, поэтому не надо усугублять ситуацию.
А каким боком здесь русофобия? Извините, вот то, что он этим тоже занимался. Вообще, немного ли у него таких задач стратегических? И президент, и чиновники, и теракты, и плюс еще и русофобия. То есть человек себя ведь, получается, тем самым обнаруживал отчасти?
Русофобия – это часть, знаете, такого личного мировоззрения. Как ищут вообще этих людей? То есть нужен же человек, который не просто за деньги будет отрабатывать, просто за деньги может предать. Когда вы находите человека, который согласен взять деньги, но еще при этом и ненавидит, например, президента Токаева, тех людей, которые стали во главе силовых ведомств Казахстана, то вы, в общем, понимаете, что вы получаете двойную гарантию исполнения так называемого заказа. Мы же часто это читаем в детективах или в фильмах смотрим. Поэтому личная мотивация очень важна. Но это является слабым местом одновременно при поиске этих людей. Мы же видим из сообщений казахстанских силовиков, что они зацепились за него, уж извините за такое слово, когда они мониторили соцсети. И, соответственно, потом они по цепочке вот уже дошли до места его жительства, ну и, соответственно, в общем, задержали.
Ну вот я не профессионал, просто вызывает некоторое удивление, скажем так. Если человек серьезно готовил покушение на президента, человека, которого охраняют, наверное, лучше всех в стране, если или же он планировал, там, я не знаю, отдельно теракты, вот как-то все вместе это не сбивается. Либо уж ты одним занимайся, либо другим. Ну, и русофобия, ладно, бог с ним. Застрой мыслей, тут ничего не скажешь.
Это же не роботы. Это люди, которые живут с какими-то своими мыслями, объясняют себе, почему они собираются это совершить. Но для нас гораздо более важно то, что его поймали через эти соцсети, ну или, как нам сказали силовики, не через агентурные какие-то вещи. Это означает, что он не одинок, что существует определенная сеть, которая до сих пор является угрозой для казахстанской государственности. Мы же с вами видим, что господин Токаев, он собирается изменить вообще систему государственного управления, дать дополнительное полномочие парламенту, изменить часть муниципального управления, местного управления. То есть там идут такие серьезные государственные...
Да, перераспределить процессы, богатство, да. Тоже там звучало это.
И это тоже звучало, да. Поэтому мы знаем, что очень многие западные инвесторы, они часто работают рука об руку с западными спецслужбами. То есть те решают свои задачи, эти решают свои бизнес-задачи, но и где-то между этим, там, что называется, общий какой-то карман, да, есть. Вот, поэтому серьезный сигнал, и я бы отметил, что за буквально, в общем, пару дней до этого был разговор между президентом Путиным и президентом Токаевым. То есть все-таки мы не должны успокаиваться и считать, что то, что вот та попытка переворота в начале года в Казахстане, она провалилась. Конечно, никто ничего не бросил из тех людей, которые это задумывали. И задержание этого снайпера – это, ну, только один из эпизодов этой достаточно долгой истории. Она еще будет продолжаться.
А как объяснить, ну, при том, что Токаев действительно вроде бы наш союзник, назначение на ответственные посты людей, которые исповедуют, ну, так скажем, не пророссийские взгляды, я очень мягко скажу, там, Аскара Умарова, например, министра информации, или Ерлана Карина, госсекретаря. Вот как это все объяснить?
Знаете, если очень долго насаждается определенная идеология в государстве, не в нашем имеется в виду, а в соседних, то одним моментом все это не обрезать. Все-таки политика – это искусство возможного. Понятно, что господин Токаев вынужден маневрировать, и в том числе и в кадровых решениях. Все-таки он не диктатор. Это бы пришел какой-то человек, да, значит, порубил бы всех шашки, мы бы все назвали диктатором. Но это все-таки государство, которое строит демократическую страну, да, на демократических принципах. Поэтому такие кадровые маневры, они осуществляются во всех странах вот такого переходного периода. Мы же тоже не исключение были в 90-е, но уже давайте честно скажем об этом.
Ну, действительно, да, реверансы у нас были в сторону определенных персоналей, да, и некоторые практически вот до последнего дня трудились на государственных постах, да. А еще, кстати говоря, заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов, который сказал, что Казахстан будет придерживаться антироссийских санкций, при том, что Казахстан наш ближайший союзник. Как это оценивать? Как вот проявление этого течения или это просто прагматизм?
Это глупость отдельного человека. Я более чем уверен, что его поправят, и в какой-то момент он перестанет быть государственным чиновником. Особенно в контексте вот этого последнего события.
Ну хорошо, это мы сейчас об элитах говорим, а вот насколько сильны подобные настроения среди простых людей? Много ли казахстанцев привержены России, и много ли, напротив, хотят, чтобы Россия никоим образом к Казахстану никакого касательства не имела и хотят быть поближе к Соединенным Штатам, к Европе и так далее, к Западу?
Вы знаете, я думаю, что обычные народы России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Украины – это люди, которые не хотят никаких конфронтационных отношений между собой. Они не хотят ни драк вот этих, да, ни острых заявлений. Мы все-таки за время совместного проживания в СССР, ну, настолько переплелись, столько родственных связей, столько личных каких-то историй, приятных или неприятных, но это часть нашей истории, там личных или страновых. Поэтому все-таки это провоцируемые какие-то вещи. Поэтому думаю, что все-таки, если спросить обычного человека из Алматы, кстати, немногие сейчас знают, что это называется не Алма-Аты, а Алма. Они сократили.
А вообще, я, например, не знал.
Да, да, значит, сейчас так называется Алма.
Просто отец без яблок. А не наоборот, яблоки без отца. А та же отец, да?
Да.
Поразительно просто, да.
Да, это, кстати, сказать и в татарской культуре, значит, вот эти слова очень совпадают. Поэтому, конечно, нас объединяет гораздо больше. Но игры политиков, они часто смущают обычных граждан. Вот нужна все-таки какая-то народная, в общем, дипломатия, мне кажется, на уровне, ну, тех республик, которые жили в составе СССР. Вот это, возможно, снимет, исчезнут у нас с вами вот такие вопросы и ответы, соответственно.
Ну, вы знаете, 13 миллионов долларов ежегодно западных грантов и плюс к тому тысячи молодых казахстанцев, которые ездят обучаться в западные страны, наверное, создают все-таки некую почву для подобных настроений, приезжают уже другими.
Это правда, но они приезжают разными. Я, например, вчера разговаривал со своим другом, у которого дочь, это российский достаточно крупный предприниматель, она училась 9 лет в Соединенных Штатах, и когда начались вот эти события, кстати, училась в медицине, и она вернулась в Россию и сказала, что я хочу работать здесь. То есть любые такие события, они формируют мировоззрение молодых людей. Как в ту сторону, вот, в которую бы нам, как патриотам, не хотелось бы, да, чтобы они двигались, но есть и те люди, которые двигаются в сторону, ну, защиты тех ценностей, которые мы бы хотели, чтобы наши дети исповедовали. Так что я бы не говорил, что эти 13 миллионов долларов, они, что называется, вот все ушли на ту сторону, да, я думаю, что 50 на 50 как минимум, но неплохой результат. Мы ничего не потратили, они потратили все, да. Мы получили 50%.
Ну, если кто-то научился лечить людей и будет соблюдать клятву Гиппократа, в отличие от некоторых, тогда все будет нормально. Марат Баширов, спасибо вам. У нас был в гостях политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Мы разговаривали о ситуации в Казахстане.